Когда я читаю Священное Писание, мне всегда кажется, что с каждым прочтенным разом Господь открывает свои красоты и глубины в Библии. Да, я думаю, что многие из нас, и я в том числе, не смогу объяснить или рассказать что-то и понять до конца, как все было. И вы знаете, мне всегда почему-то хочется переместиться в то место и в то время, как бы туда, где тот момент, где это происходило. Вот. И мое большое желание такое вот всех вас просить, чтобы вы вникали в Библию, полюбили, читали Библию, изучали ее, чтобы вы наслаждались, питались этой духовной книгой, чтобы мир Божий наполнял наше сердце. Желание сегодня моего сердца говорить на тему «Воспитание детей» или «О детях». Нам несколько братьям-служителям задали несколько вопросов, и мы решили как бы с кафедры ответить на какие-то из них. Может быть, на какие-то мы ответим на семейных встречах, потому что вопросы очень интересные и, я бы сказал, сложные, даже непростые вопросы. Но вот этот вопрос почему-то Господь положил мне на сердце, я много размышлял, думал и решил прочитать всю первую главу книги пророка Даниила. Если у вас есть Библия, давайте мы откроем и прочитаем первую главу книги пророка Даниила. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руки его Иоакима, царя иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом, а Азарию Авдинаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы делаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам пищу, овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскую пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 отрокам знания и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред царем. И во всем деле мудрого уразумения, в чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира». Ну, вот такой текст, я думаю, очень знакомый для всех христиан. Вот, и я думаю, что многие родители его читали, знают. Вот, мы иногда рассказываем историю об этих юношах нашим детям. Но в народе так говорят. Дети – это зеркало души родителей. Вы знаете, как мы их воспитаем, как мы их научим, как мы их настроим, так они и будут жить. Пятая заповедь гласит так: «Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Ну, если смотреть по справедливости, как бы, то Бог расположил впереди как бы заповеди отношения с Богом, чтобы мы возлюбили Господа Бога твоего, затем идет повиновение возлюбить ближнего своего, как само себя, и затем как бы уже идет заповеди второго порядка, так называемые, вот, чтобы любить родителей, почитать своих родителей. Но интересно то, что среди людей, я хотел бы это, чтобы вы хорошо так усвоили для себя, и я в том числе, среди людей нет никого, кто бы был нам ближе, чем наши родители. Никому мы не обязаны более, нежели им. Из всех заповедей, которые мы должны как бы исполнять, соблюдать, и мы должны соблюдать именно эту заповедь, которую я прочитал, но ее-то мы раньше всех других, как правило, и нарушаем. Именно эту заповедь мы чаще всего нарушаем, не повинуясь нашим родителям. Но я хотел бы вернуться как бы к этому тексту, с книги пророка Даниила, и хочу задать несколько вопросов. Если мы были внимательны и читали эту главу, то я хотел бы, чтобы мы немножко разобрали те требования, те вопросы, которые поставил перед своими подчиненными царь Навуходоносор. Какое первое требование было поставлено Асфеназу, чтобы при отборе этих людей? Так, это есть такое? Как? Так, это есть такое. А самый первый? Из народа иудейского. Из народа иудейского, израильского, да? Вот, но я хотел бы больше всего обратить наше внимание именно на те требования, на тот порядок, который поставил Навуходоносор своим подчиненным. Из народа израильского. Народ израильский мы хорошо знаем, что это народ, избранный Богом. Вот, и Бог благословил его, он вывел его из Египта и дал им землю обетованную, дал им возможность быть свободными, удалил от них всех тех, кто находились там, а тех, которых оставил, для того, чтобы они могли вести войны, да, и размножаться, и занимать землю. Но Бог запретил им сливаться и смешиваться через семя свое вот с этими нечестивыми народами, которых Бог оставил. Но, к сожалению, народ израильский пренебрегал и очень много грешил в этом вопросе, и слилось семя израильское с этими нечестивыми народами. То есть смешалось это ДНК, как сегодня Павел Анатольевич сказал, с этим ГМО. Я плохо понимаю все эти выражения для меня, но я думаю, что вот здесь смешение народов, смешение семени во многом показало то, что Бог запрещал. И вот это смешение, слияние с нечестивыми народами привело к тому, что все-таки Бог наказывает свой народ, избранный народ. Он показывает, особенно через пророка Иеремию, бедный Иеремия, столько он натерпелся, Столько Сидекия и все его подчиненные мучили этого Иеремию, а он все время как бы назло им говорит, что Бог запрещает вам, что Бог говорит, сделайте вот так, а все против, бросают его в яму, бросают его и в темницу, куда только не находился, где, и Бог все-таки благословлял. Там Авдимелех его спас, там еще кто-то выручает, помогает ему, благословляет. И в итоге написано, что Навуходоносор осадил и взял Иерусалим. И взял и Сидекию, и взял своих подчиненных, его и так далее, и так далее, и так далее. И отвел в плен в Вавилон. И вот теперь в этом плену вавилонском как раз нам необходимо по повелению как бы Навуходоносора понять, вот, что он какие требования выдвигает своим подчиненным. Из этого народа израильского, избранного Богом, он понимает, что этот народ очень благословен. Он должен найти людей. Вот первое требование с этого народа, чтобы были. Второе, мы прочитали из рода царского и княжеского. Кто-то из вас тоже назвал эту тему. Ну, я бы хотел вот как бы вот войти в положение Асфеназа. И понять, вот как я могу, допустим, вот с этого народа, с этих юношей, которые мне даны, как бы понять, вот как я могу определить, кто здесь находился из княжеского и царского рода. То есть, как это определить? Я думаю, что на них не было погон никаких, как в армии, на них не было никаких знаков отличия. То есть, очень непросто было выявить людей из княжеского и царского рода. Вы знаете, я как-то вспоминаю одну такую нехристианскую как бы пример хотел бы привести. Я стараюсь всегда приводить пример из Библии, но мне как бы жизненный пример хочется привести один. Рассказывал один брат, я слышал этот пример, говорит, мы были в плену у немцев, говорит, попали в плен, и вот, говорит, нас построили всех и сказали, кто коммунист и командир, те выйдите из строя 3 шага вперед. И я подумал, я на то время говорит, был и коммунист, и командир, но на мне была гражданская одежда, я решил, не пойду. Мало ли, что они хотят сделать с теми, кто выйдет вперед. Я остался стоять. Много людей сделали 3 шага вперед, вышли, стало как бы 2 шеренги, и этот офицер, который давал команду, он решил пройти между строем и посмотреть на тех, кто остался. И вдруг он говорит, а ты почему не выходишь? Меня, говорит, аж дрожь по телу. Я, говорит, я не считаю себя командиром. Вот, я, говорит, побоялся выйти. А те, кто вышли, говорит, их всех уничтожили. И таким образом я остался в живых. Вы знаете, для какой цели могли выделить тех, кто был из княжеского и царского рода? Может быть, их хотели уничтожить? Вы знаете, и еще другая как бы ситуация могла здесь по тексту идти, да? Здесь могла быть как бы другая ситуация. Если бы объявили, что тех, кого сейчас будут выбирать вот из этого всего общества, из княжеского и царского рода, что они будут служить в чертогах царских, то многие бы, наверное, бы позиционировали себя как представители некрестьянского общества или какого-то, а княжеского и царского. Но задача была определить. И вот этот офицер, говорит, он четко для себя понимал. Он видел, говорит, как говорит, написано на лице. Так и здесь Асфеназ должен был почувствовать, интуитивно даже в какой-то степени, и выяснить все-таки этих отроков, чтобы найти из княжеского и царского рода. А задумались ли вы когда-нибудь, какой возраст представляет отроки? Кто из вас как думает? 14-16, да? Ну, вообще-то, если посмотреть то, что пишет, как говорят, в Википедии, да, вот, то отрок начинается с 7 до 15 лет. Дальше юноши, а до этого либо дети до 3 лет, либо еще называют по-разному от 3 до 7 тоже. Вы знаете, но самый интересный момент, я так подумал для себя, от 7 до 15 лет. возраст, который уже называется отрочеством. Вы знаете, интересный возраст, и к этому возрасту нужно тоже подготовить, и это возраст, говорят, такой переходный возраст, и тяжелый возраст, и непростой возраст, да? Но интересно, что я думаю, что мы тоже царские дети, и мы должны соответствовать своему и внешнему виду, и должны быть, я думаю, и очень опрятны, и аккуратны, и благословенны. И вы знаете, например, и плач Иеремии так говорит: «Воспитанные на багрянице жмутся к навозу». Вы знаете, иногда очень часто христиане жмутся к навозу, к этому миру. Вы знаете, это очень страшно, это очень тяжело, когда наши дети, вот так наши отроки, жмутся к этому навозу. А о братьях Гедеона, когда он взял Орива и Зива, тех князей мадиамских, которые убили его братьев, было сказано так, что они были такие, как ты, как каждый имел вид сынов царских. Хотя Гедеон и не был из рода царского и княжеского, он возглавил, и он, когда Бог ему поручал, он говорит, что я и в колене меньше, и, скажем, и род мой самый незначительный и так далее, но вид, от вида многое зависит, от вида нашего зависит, и люди порой спрашивают, почему мы не выглядим так, как другие, это очень важно. Третье условие – отроков, у которых нет никакого телесного недостатка. Касаясь как бы этого пункта, нужно отметить то, что родители должны знать своих детей, должны их как бы обращать на них внимание, быть внимательными к их росту, к их развитию. И во многих семьях дети просто пренебрежение. И на детей как бы не обращают внимания. К сожалению великому, мы должны знать своих детей, мы должны быть внимательны к ним и должны выслушивать их. И в 126-м псалме мы читаем такие слова: «Вот наследие от Господа, дети». А думаем ли мы о том, что дети – это наследие от Господа, дар от Небесного Отца. Фактически, наши, мои, ваши дети – это просто Божия собственность, которую Он нам дал, вручил нам для того, чтобы мы занимались их воспитанием. Вот, и мы будем нести ответственность перед Богом. Они являются частью Божьего завещания для каждого из нас. Относимся ли мы к нашим детям как к дарам Божьим и воспитываем ли мы их так, это несет каждый родитель на себе, несет эту ответственность. Вы знаете, если брать фактически, вот как бы на примерах жизненных, я люблю жизненные примеры всегда, вот, и когда мы, например, встречаем своего ребенка, которому мы буквально одели с утра новые брюки, и он приходит с разорванными брюками домой, а второго, может быть, ребенка выгнали из школы за непослушание, за своими родителями, то тогда мы, наверное, очень, так сказать, благодарны Богу, что у нас так немного даров. Вот. А может быть, третий или четвертый ребенок не давал совершенно спать, не давал покоя, и мы совершенно уставшие, изнемогшие, вот, в таком состоянии тяжелым, мы, наверное, и срываемся на них, и относимся ли мы в этот момент к нашим детям как к подарку Божьему. Самое интересное, что Бог никогда не дает плохих подарков. Бог посылает только добрые подарки. Каждый из наших детей – это дар Божий, наследие от Господа. Будем благодарны за наших детей, будем молиться за них, будем поддерживать их, и награда от Него – плод чрева. Тот же 126-й Псалом, 3 стих. Бог не ошибается. Бог посылает награду, а награды, как правило, посылаются за что-то. Вы знаете, я хотел бы сказать, это не плод как бы биологических отношений мужа и жены, это не только лишний стул за столом, это не только помеха в вашей работе или вашем служении, это все не только нарушение вашего покоя или вашей уверенности в карьере или еще чего-то. Дети – это Божья собственность, и Он только из любви передал вам и дал вам как награду. И родители, которые имеют детей, это родители-счастливцы и должны быть благодарны Богу за тот подарок, который Бог дал каждому из нас. Вы знаете, я знаю многих родителей, которые не имеют детей, и они очень сильно бывают, сильно переживают и волнуются. Некоторые занимаются, понимая уже, если Бог не дает, занимаются духовной работой, а некоторые так и остаются как бы огорченными на Бога. Это тоже неправильно. Вот. Но я хочу сказать, что в этой жизни люди очень часто сильно дорожат всякими правительствами или государственными наградами, но очень часто пренебрегают и даже выбрасывают Божьи подарки. Это детей. Я должен сказать, что это грех, который недопустим. Мы должны это знать, мы должны это понимать. И если что-то происходило, нужно исповедоваться, просить у Господа прощения и покаяться, и служить Господу. Вы знаете, мы должны быть внимательны. И вот этих детей, этих отроков обследовала как бы медицина, и мы должны обследовать наших детей, обращать на их травмы всевозможные и так далее, чтобы они не имели телесных пороков, повреждений. Это наша забота о них, и должны мы об этом переживать, чтобы наши были дети и физически здоровы, и это очень хорошо. Тогда они могут и работать, и помогать, и нам будет легче, потому что это наша забота о наших родителях. Может быть, с кем-то заниматься массажем, может быть, какой-то физкультурой или же каким-то спортивным мероприятием для того, что Бог дает нам это время проводить с ними. Четвертое условие – красивых видов. Как правило, наши братья и сестры, христиане, на это условие очень часто мало обращают внимания. Ну, если девочки, то это, как правило, еще более-менее, как-то больше обращается внимание, а к мальчикам редко уделяется внимание. Я думаю, что это очень зря. А зря, зря мы не обращаем внимания на это. Мы читаем в Писании о Моисее, об Иисусе Христе, что эти ребята как бы были очень красивы и так далее. И мы должны обращать, чтобы и был опрятный внешний вид, и чтобы причесаны, может быть, и подстрижены и так далее. Все зависит от ситуации, необходимости, потому что мы, как правило, должны быть на людях. Мы обязаны быть образцом и самая, конечно, главная красота внутри, внутри нашего сердца. Это очень важно, чтобы мы научили наших детей вмещать многих людей как бы такими, какими они есть. Пятое условие – понятливых для всякой науки. Но некоторые родители считают, что так приучить своих детей, мол, ну, а зачем? Какая необходимость? Все равно, вероятнее всего, не будет у них ни хороших работ, потому что они верующие, не дадут им возможность где-то работать на хороших работах, независимо, как они будут изучать науки, ну, и все равно будет либо дворником, либо где-то каким-то уборщиком или уборщицей, там, полы мыть или посуду, или еще что-то. Я считаю, это очень плохо, когда мы так относимся к нашим детям. Так считать нельзя. Мы – свет миру. Мы должны показывать, что мы мудры и что мы можем освоить любую науку и стараться и подвязаться со всех сил, чтобы не поносилось имя Христово за нас. Вы знаете, очень-очень плохо, когда родителям многим пишут в дневниках, учителя, что обратите внимание на этот предмет или еще что-то, а родители просто игнорируют. Я считаю, это недопустимо. нам должно быть стыдно, как родителям, мы должны обращать обязательно внимание и быть внимательны, помогать нашим детям осваивать науки. Вот. И если наши дети будут понятливы в науках, их обязательно заметят. Вы знаете, шестое условие написано так: «и разумеющие науки». Когда вот это выполняется, понимание как бы, тогда приходит и разумение науки. Когда мы понимаем науку, мы можем и разуметь, как бы дальше двигаться и другим подсказать, научить других, как сделать, выполнить в этой науке то или другое задание. И вы знаете, это очень важно. Мы становимся мудрыми и становимся как бы образцом для других, поддерживаем других, и к нам обращаются. Вы знаете, как-то, когда мои дети учились в школе, у меня об одном ребенке говорили так: она умнее учителя. Конечно, это такое очень сильное, яркое свидетельство для внешних и от внешних. И вы знаете, учителя это сильно раздражало. Я не хочу, чтобы мы были, может быть, такие самые-самые смышленые, но, тем не менее, если Бог дает мудрость, если Бог дает благословение, обязательно используйте ее, и это будет большим благословением для вас, для ваших детей. Седьмое условие, которое мы здесь прочитали – смышленных. Как бы вот эти три условия, они очень сильно похожи, но все-таки есть что-то разное. Смышленный человек, он быстро и мудро находит правильное решение вопроса. Мудрое решение. Говорят в народе Соломоново решение. А некоторые говорят как бы и, ну, как бы не понимая до конца сущности, говорят: как пришло тебе это в голову? Вот, у нас есть самый мудрый Отец, Бог, который нас вразумляет, и о таких людях часто говорят: о, голова. Восьмое условие – и годных служить в чертогах царских. Ну вот мы добрались до восьмого условия, чтобы это условие как бы выполнить. Нужно научить своих детей прежде всего, это очень важно для родителей, я скажу, прежде всего своих детей научить служить дома, в церкви, и затем Бог усмотрит, как бы повышение служения возможно и в царских чертогах. Вы знаете, если посмотреть на ситуацию, то многие думают: в царских чертогах я бы, конечно, служил. Но я вас уверяю, Библия не ошибается. Верный в малом, верен и во многом. Если мы не научим служить наших детей дома, в церкви, здесь очень-очень много служения. К сожалению, многие не хотят служить ни дома, ни в церкви, но, думаю, в царских чертогах я бы служил. Не выйдет, не получится. Вы знаете, это нужно показывать как личным примером. Вот. И если кто-то считает, что ему нет служения в церкви, подойдите ко мне, найду каждому. Уверяю вас, служения достаточно, даже больше. Вы не думаете, что служение должно быть только пасторов, диаконов и каких-то отдельных лиц. Каждый должен служить Господу тем даром, каким дает ему Бог. И это большое благословение. Вы испытаете большое-большое благословение, если вы послужите любому члену церкви. Церкви самой обязательно будет большое благословение. Мне очень нравилась семья Дуденковых, Алена и Полина, которые очень часто, даже без слов, приходя на служение, идут наверх, никому ничего не говорят, делают бутерброды. Вы знаете, это большое служение. Я уверен, что Бог обязательно благословит и поддержит тех, кто служит Господу. Пусть Господь поможет нам мотивировать, благословлять наших детей, показывать личным примером, что они должны служить, и мы служить должны Господу Богу нашему. Девятое условие, и чтобы научить их книгам и языку халдейскому. Исполнение этого условия очень и очень нужно и важно тогда, когда мы находимся в другой стране, не знаем ни языка, ни культуры, ни географии, ни истории этого народа, среди которого мы находимся. А в данной ситуации эти отроки находились как раз так. И для того, чтобы все понимать, чтобы охватить это все, нужно обязательно смышленность это, и нужно как бы постичь и язык, и культуру. И я вот когда был в Америке, например, я заметил для себя, те люди, которые смышленные, те, которые хотят постигать и уже решили окончательно, переехав туда, освоиться в этой стране, они обязательно изучают все. А те, кто считает, ну ладно, я как-нибудь доживу там до старости, еще что-то, то они не продвигаются, они не изучают. Я, говорит, уже здесь несколько месяцев, они еще не выучили мою речь. Почему они так плохо об этом думают и не хотят изучать? Нет, мы приехали, как бы мы туда поселились, и мы должны быть образцом в изучении. И кто изучает, то понимает, тот достигает разных вершин, разных высот и продвигается по карьерной лестнице и находит и легче работу и так далее. Поэтому здесь, после такого тщательной проверки, после такого отбора, царь назначает самое лучшее, по его мнению, это питание. Знаете, я думаю, что я, наверное, на сегодня прервусь, потому что в слове «питание» есть как бы ввоз питания. И потом мы поговорим, может быть, в другой раз, если Господь позволит, дальше. Я хотел бы, чтобы мы прошли эту главу и почерпнули для себя большие благословения. Пусть Господь даст нам мудрости, сил, и милость пусть Его озарит каждого из нас в воспитании наших детей. Ему слава пусть будет за все. Аминь.